вокруг Вильны отказались подчиниться наполеоновскому приказу вступать в их армию, но фураж и провиант поставляли им беспрекословно. Однако местами потребовались и насильственные поборы. Другой источник, сообщая, что еврейское население сильно пострадало от бесчинств солдат Наполеона, было сожжено много синагог, говорит и шире. Большую помощь оказывала русским войскам во время войны так называемая еврейская почта, созданная еврейскими торговцами и передававшая информацию с невиданной в то время быстротой. Почтовыми станциями служили корчмы. Даже евреев использовали в качестве курьеров для связи между отрядами русской армии. Когда же возвращалась русская армия, евреи восторженно встречали русские войска, выносили солдатам хлеб и вино. Тогда еще великий князь, будущий Николай I, записал в дневнике: «Удивительно, что они, евреи, в 1812-м отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни». Известен эпизод, как в ключевой момент французского отступления через Березину местные евреи сообщили русскому командованию ожидаемое место переправы. Но это была удавшаяся уловка генерала Лоранса. Он уверен был, что евреи донесут это сведение русским, а французы переправились, разумеется, в другом месте. С присоединением к России после 1814 и Центральной Польши присоединилось еще и более 400 тысяч евреев. И еврейская проблема становилась для российского правительства только еще настоятельней и сложней. В 1816 Государственный совет царства польского, жившего во многом как бы отдельной государственной жизнью, постановил начать выселение евреев из деревень, разрешая евреям оставаться лишь для прямого земледельческого труда и без помощи христиан. Но по ходатайству варшавского кагала, мгновенно достигшему государя, Александр распорядился оставить евреев на местах и в Польше, разрешив торговать и водкой лишь с единственным запрещением – торговать ею в долг. Правда, в сенатских правилах 1818 года снова были такие параграфы: уничтожить разорительную для крестьян экзекуцию со стороны владельцев за неотдачу еврейских долгов, отчего крестьяне принуждены бывают продавать последнее свое достояние. Евреям, арендующим корчмы, не позволять давать крестьянам в рост деньги, на веру вино и забирать у них за сие скот или что другое, необходимое крестьянину. Как характерно для всего царствования Александра, последовательности в принимаемых мерах не бывало. Правила возглашались, а не возникало действенного контроля за их исполнением. Также, например, уставом 1817 года о питейном сборе в великорусских губерниях евреям было запрещено там винокурение, однако уже в 1819 году запрет был отменен впредь до усовершенствования русских мастеров в винокурении. Разумеется, искоренение еврейских винных промыслов из сельской местности Западного края упиралось в противодействие польских помещиков, корыстно заинтересованных, а российское правительство тогда еще не смело действовать против помещиков. Однако в Черниговской губернии, где не было векового укоренения помещичьего еврейского винного промысла, его удалось прекратить в 1821, когда губернию постиг неурожай, и губернатор донес, что евреи содержат в тяжком порабощении казенных крестьян и казаков. В 1822 осуществили эту меру и в Полтавской губернии. В 1823 частично расширили запрет на Могилевскую и Витебскую. Но дальше эти меры были остановлены усиленными ходатайствами кагалов. Итак, борьба с винными промыслами путем выселения евреев из деревень, по сути, за все четвертьвековое царствование Александра I не сдвинулось. Однако винокурение было не единственным видом аренды у помещиков в черте оседлости. Арендаторы брали на откуп и отдельные отрасли хозяйства, отдельные угодья, где мельницу, где рыбную ловлю, где мосты, а то и целиком имение. И тогда под аренду попадали не только сами крепостные крестьяне, такие случаи с конца XVIII века участились, но даже и хлопские церкви, то есть православные храмы, как сообщает ряд авторов Костомаров, Катков, Шульгин. Те храмы, входя в состав имения, считались личной собственностью католиков-помещиков. И в качестве арендаторов евреи считали себя вправе взимать деньги с посещающих храм и с совершающих требы. Чтобы окрестить, обвенчаться или похоронить, надо было получить разрешение жида за соответственную мзду. Малорусские исторические песни, наполненные горькими жалобами на жидив-арендариев, угнетавших население. Российские правительства уже давно имели в виду эту опасность. Чтобы права арендаторов не распростирались на личность крестьянина и прямо на его труд, чтобы евреи не пользовались личным трудом крестьян и чтобы путем аренды они, как нехристиане, не владели вообще крепостными христианами. И это запрещалось последовательно. Указом 1784, сенатскими постановлениями 1801 и 1813, чтобы евреи деревнями и помещичьими крестьянами ни под каким названием и наименованием отнюдь не владели, не распоряжались. Однако изобретательность и евреев, и помещиков на том не отказала. К 1816 году Сенат обнаружил, что евреи изыскали способ владения под названием крестенций, то есть по условиям с помещиками снимать с полей посеянный крестьянами их хлеб и сено, который те же крестьяне должны вымолотить, свозить к винокурням, у евреев же на аренде состоящим, и смотреть за валами, на корм крестьянам поставленными, притом давать евреям рабочих и подводы. Евреи вполне таковыми имениями распоряжаются, вместе с тем и помещики, получая от них выгодную за имение аренду под названием крестенций. Запродают евреям весь будущий урожай, в полях их засеяны. Почему заключить можно, что упомянутым средством подвергают крестьян своих голоду? Сдаются в аренду как будто не сами крестьяне, а только крестенция, а результат тот же самый. Но и несмотря на все запреты, практика крестенций гибко продолжалась. Запутанная сложность была и в том, что многие помещики и сами попадали в долги к своим арендаторам-евреям, получали от них деньги под залог своего имения. Вот евреи и распоряжались тем имением и трудом крепостных. Но когда в 1816 Сенат постановил отобрать у евреев имение, он предоставил им же самим заботиться о возврате одолженных сумм. Кагальные депутаты тут же принесли всеподданнейшую просьбу об отмене этого распоряжения, и главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий князь Голицын убедил государя, что несправедливо повергать один класс виновных наказанию из земли из оного помещиков и чиновников. Помещики могут еще выиграть, если откажутся возвратить данные им за крестенцией капиталы и саму крестенцию удержат в свою пользу. Отдав земли евреям вопреки закону, теперь обязаны вернуть им деньги. Служивший в те годы в армии в западных губерниях, будущий декабрист Пестель уж никак не защитник самодержавия, а пламенный республиканец, записал некоторые свои наблюдения о тамошних евреях. Наблюдения эти Пестель включил частично в исходное положение своей государственной программы «Наказ для временного верховного правления». Ожидая Мессию, считают себя евреи временными обывателями края, где находятся, и потому никак не хотят земледелием заниматься, ремесленников даже отчасти презирают и большую частью одною торговлею занимаются. Еврейские духовные лица, называемые раввинами, содержат свой народ в неимоверной от себя зависимости, запрещая именем веры всякое чтение каких бы то ни было книг, кроме Талмуда. Народ, не ищущий просветиться, останется всегда под властью предрассудков. Зависимость евреев от раввинов идет так далеко, что всякое приказание, ими данное, исполняется свято и беспрекословно. Тесная между евреями связь дает им средства большие суммы накоплять для общих их потребностей, особенно для склонения разных начальств к лихоимству и ко всякого рода злоупотреблениям, для них евреев полезным. Как они легко становятся владетельными, ясно видеть можно в тех губерниях, где жительство свое не имеют. Вся торговля там в их руках, и мало там крестьян, которые бы посредством долгов не в их власти состояли. Отчего и разоряют они ужасным образом край, где жительствуют. Прежнее правительство Екатерины даровало им много отличных прав и преимуществ, усиливающих зло, которое они делают. Например, право не давать рекрутов, право не объявлять об умерших, право судиться между собой по приговорам раввинов. А сверх того, они всеми теми же правами пользуются, как и прочие народы христианские. И ясным образом усмотреть можно, что евреи составляют в государстве, так сказать, свое особенное, совсем отдельное государство, и притом ныне в России пользуются большими правами, нежели сами христиане. Итак, не может далее длиться такой порядок вещей, утвердивший неприязненные отношения евреев к христианам и поставивших их в положение, противное общественному порядку в государстве. В последние годы царствования Александра I состоялось общее устражение экономических и прочих запретов против еврейской деятельности. В 1818 сенатский указ: впредь христиан евреям ни по какому случаю выслугу за долги не отдавать. В 1819 указ о прекращении работ и услуг, отправляемых крестьянами и дворовыми людьми для евреев.